Значит, тема сегодня, которую мы будем рассматривать, возникла у нас в одну из пятниц, если мне память не изменяет, это была ли предыдущая пятница, да? Один из людей, который участвовал в конференции, задал мне вопрос такой. И я, когда его прочитал, я понял, что ответить там за 5-10 минут, пусть даже за 15 на этот вопрос, чтобы полноценно осветить вот именно эту тему, просто невозможно, и будет тема, будем так говорить, очень обрезанная, очень такая, будем говорить, не в полной мере раскрытой, да. И я сказал, что я эту тему в одну из следующих суббот рассмотрю вместе с вами. И вот сегодня как раз мы эту тему будем рассматривать. Значит, тема называется так, я ее озаглавил как словами из Писания. «Кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником». То есть, по важности я вам скажу, что эта тема, можно сказать, одна из самых важных, да. Может, кто-то считает, что что-то есть более важное, да, там, я имею в виду какую-то доктрину исследовать, какую-то тему там, допустим, можно рассматривать, да, но я что хочу сказать. Эта тема главнее, чем все остальные темы. Почему? Я такой пример приведу, да. Люди бы сказали, давайте вот будем исследовать такую тему. А я задал бы вопрос, а мы вообще знаем условия, при которых мы можем правильно понять эту тему? Если мы не знаем, как ее исследовать, каким путем, каким методом, да. Если наш метод ошибочный, то мы все равно не придем, сколько бы мы ни размышляли, ни рассуждали на какую-то тему, мы все равно так и не сможем прийти к тому, чтобы эту тему правильно понять. Вот смотрите, чтобы чему-то у Бога научиться, а мы в принципе все и пришли к Богу за этим, да? Мы каждый день обращаемся к Богу и говорим, Господи, научи меня, открой мне, да? То есть, вот эти же слова об ученичестве, пусть не в прямом смысле, но я хочу сказать в том же самом смысле, да, однако мы их, эти слова употребляем. Научи меня, открой мне что-либо, да. Но я что хочу сказать, если мы не понимаем, на каком условии Бог нам может это открыть, то мы можем всю жизнь учиться и ничему так до конца не научиться. Так ничего и не поймем. Заметьте, вот я что хочу сказать, я уже как-то поднимал такую тему, да, по важности, вот, если темы сопоставить, поставить в ряд и сказать, какая тема более важная, да, то я сказал бы об одной теме, которая превыше всех тем. Если нас не научили слышать голос Божий, не научили правильно молиться, я не имею в виду вот это «Отче наш» и утром и вечером помолиться стишком. Это не научили нас. Это, извините, можно сказать, умышленно или неумышленно, но обманули. Молиться – это значит разговаривать с Богом. Разговаривать – это не значит говорить в одну сторону Богу, а оттуда ничего не слышать. Понимаете, да? Так вот, если нас не научили правильно общаться с Богом, слышать Его голос, правильно вступить в контакт, если нас не научили устранить все помехи, которые мешают нам слышать голос Божий, да, то я хочу сказать, что мы можем вообще получить от Бога, какие благословения Божьи мы можем получить. Это я так говорю, мы хотим получить плод на дереве, да, а у нас корень перерезанный, допустим, да, или ствол спиленный. Как мы получим плоды на дереве, когда то, чем, будем говорить, соки питательные из земли дерево, всасывает в себя, да, или как собирает в себя, да, нету источника поступления, да. И смотрите, если мы не понимаем работу Святого Духа, если мы не знаем, как Он работает, если не знаем тех условий, которые мы должны выдержать, чтобы Его работа была полноценна и качественна в нас, да, то я хочу сказать, фактически мы ничего не знаем, никакой информации не можем правильно понять. У нас все будет в извращенном виде. Поэтому я говорю, первое и главное, чему мы должны научиться, придя к Богу, да, научиться правильно с Ним общаться, узнать закономерности, да, условия нашего общения, узнать, от чего зависит качество нашего общения, да, узнать, как можно быстрее от Бога получить информацию, какие помехи есть и как от них избавиться. Если мы этот вопрос разрешили, все остальное дальше, как говорится, как люди говорят, все пойдет как по маслу. Если нас этому не научили, я говорю, все остальное, да, мы будем учиться, будем ходить в церковь, будем петь, будем читать, будем молиться, а толку никакого не будет. Поэтому вот эта тема, как стать учеником, это в принципе эта же самая тема, о чем я сейчас вам сказал. Что значит быть учеником Христа? Что значит учиться у Христа? Далее, учимся ли мы у Христа, если мы всю жизнь учимся, ходим в церковь, а проблемы остаются одни и те же? Ну, особенно в плане нашего освящения. Какие пороки были, такие и есть. И мы всю жизнь учимся, всю жизнь молимся, всю жизнь просим благословения, а воз и ныне там стоит. Значит, мы не ученики. Значит, мы, может быть, думаем, что мы находимся в ученичестве, да? Что мы находимся в Его классе, в классе Христа, и мы Его ученики. На самом деле нас там нет. Это, об этом можно судить, исходя из того, что ну, никаких же уроков я не извлекаю. Если я ученик, и я был в контакте с учителем, со Христом, да, ну, значит, я каждый раз, выходя, буду иметь новую информацию, которая будет меня вдохновлять на новые свершения, на новые подвиги, на борьбу, да. Мне что-то открылось, я захочу что-то делать. Я вам что хочу сказать. Вот мы ходим в церковь, ну, кто ходит, кто не ходит, я говорю, кто в большую, кто в маленькую, в какую-нибудь группку, да. Но о чем я хочу сказать? Вот почитали, порассуждали, выходим. А что мы вынесли? Что вынесли полезного для жизни? Вот положа руку на сердце, сказать, вот ты чему сегодня научился? Бывает, вот знаете, в церкви пастор в конце стоит около выхода, там приветствует всех выходящих, как бы, да? И кто-то там говорит, ой, брат, такая хорошая, чудесная проповедь была. В каком смысле чудесная проповедь? В эмоциональном? Красиво выступал? Красиво держался? Много говорил? И все из Библии? А конкретно, что ты сказал? Вот я пришел с вопросом. Вышел ли я оттуда с ответом? Я получил ответ на свой вопрос. Иногда бывает и такое, что человек спрашивает конкретно. Ему отвечают, но не конкретно, вокруг да около. И человек отходит неудовлетворенным. Но я вам еще что хочу сказать. Люди, которые ходят в церковь, это практически все люди, ну, христиане, верующие, да? Люди, у которых вопросы не возникают. Никакие. Они уже как бы нашли свой корабль, или свою лодку, сели уже, успокоились. Какие вопросы? Пастырь там что-то говорит, мы должны говорить аминь. Скажет помолиться, мы помолимся. Скажет денежки сдать, сдадим. Спеть, споем. Люди, я на что хочу обратить внимание. Если нет у нас вопросов, мы не живем. Мы не вникаем, мы не видим проблем. Нету такого в жизни, чтобы у нас не было проблем. Мы живем в том мире, где сатана. Мы живем в том мире, где люди и людские интересы все время пересекаются. Всегда возникают вопросы, как поступить, как сделать, как правильно, как от чего-то избавиться, как какую-то проблему разрешить. У нас всегда вопросы должны быть, если мы вникаем в жизнь. То, что мы ходим в церковь и не задаем вопросы, это говорит о том, что мы не вникаем. То, что у нас не возникают вопросы, это говорит о том, что мы не имеем никаких отношений со Христом и никогда не были, и, извините, если так будет продолжаться, и не будем учениками Христа. А ведь быть учеником или не быть учеником – это вопрос вечности. Если мы не ученики, мы ничему не научились, значит мы ни в чем не можем измениться, а следовательно, нам закрыт доступ на небо. Если мы ученики, то мы чему-то учимся. У нас, во-первых, вопросы возникают. Во-вторых, мы имеем учителя и услышим его голос. В-третьих, мы учимся, получаем ответы, можем применить в жизни. А значит, мы преображаемся. А значит, мы растем духовно, да? А значит, и вход на небо нам будет открыт. Поэтому по важности я вам скажу, что это самое, что ни на есть, главный христианский, самое, что ни на есть, главная христианская тема. Главный христианский вопрос. Как стать учеником? Я сначала, значит, прочитаю одно место из Писания. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 35 стихи. Это стихи, в которых как раз вот эти слова Христа о том, кто и почему не может быть моим учеником. Вот эти слова я сейчас прочитаю. А потом мы начнем наше рассуждение. По ходу я буду читать еще некоторые места из Писаний. Места, я вам скажу, что в принципе известные все для нас, да? Но я хочу сказать, вы понимаете, Библия настолько взаимосвязанная книга, что даже вроде бы в разных местах написано, вроде бы на разную тему информацию мы читаем в разных апостолах, в Библии, в посланиях апостолов, там, или, допустим, в Евангелиях, или в Ветхом Завете, да, но они настолько пересекаются, они настолько друг друга дополняют, что создается впечатление, что это действительно единая какая-то, единый механизм, да, где нет противоречия, где все на своем месте и друг друга дополняет, чтобы более красиво картину перед нами раскрыть. Картину христианского общения человека с Богом и христианского преображения. Так вот, читаем, значит, Луки 14, с 25 по 35 стихи. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, а желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем ее исправить? Чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Ну, еще одно место, оно, в принципе, как бы похожий стих мы только что прочитали, мы читали сейчас Луки 14 главы, а у Матфея 10 главы в 38 стихе сказаны такие слова, значит, Матфея 10, 38. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Заметьте, в Луки сказано «не может быть учеником моим», да, здесь «недостоин меня», то есть вы понимаете, ну мысль та же самая, да, что бессмысленно твое хождение за мною. Ты не удостоишься той чести, которую я буду удостоен. я буду с отцом на престоле, а ты не будешь. Поэтому и хождение твое за мною бессмысленное. Так вот, давайте сейчас коснемся вот этих стихов. Мы их начнем как бы исследовать, да? Стихи, я вам скажу, в принципе, как бы не сказать, что какие-то сложные, да? Хотя я скажу, сколько я раз уже слышал от некоторых людей. Вы знаете, стихи воспринимаются в буквальном смысле слова, да? Человек говорит, я хочу быть учеником Христа. Что, говорю, ты для этого делаешь? Он говорит, я возненавидел отца, свою мать. Я говорю, как возненавидел? Ну как? Что я за ними буду ходить, за ними буду ухаживать, за ними буду смотреть. Пусть сами, я помолился, я предал их Богу. Я говорю, а разве ты не читал там по поводу такого понятия, значит, что кто принесет Богу дар, да, тот как бы освобождается от заботы о родителях, да? То, в чем я должен был бы позаботиться о родителях, я их просто перестаю о них заботиться. Я же, говорит, зачем? Я же Богу принес. Родители – это какая-то чепуха, да? И много я раз слышал, что люди в буквальном смысле, ну, если не то, что возненавидели, знаете, уже в буквальном смысле слова, да, то в крайнем случае пренебрежительно относятся к отцу, к матери, к жене. Если это жена, то к мужу, к детям, к братьям, к сестрам, да? А почему, говорит, ну есть же Бог же главнее, чем мы же, это же люди, а Бог, Бог-то выше всего. Я говорю, а разве вы не читали, где Бог говорит, если вы ближнего, которого видите, не любите, как же вы можете любить Бога, которого не видели? То есть эти стихи вовсе не говорят о том, что нужно возненавидеть отца своего и матери свою, и жену, и детей, и братьев, и сестер. О ненависти вообще не может идти речи, хотя у нас возникнет вопрос, а что такое слово применено? Возненавидит, да? Ненавидеть мы все понимаем, что это ненависть, что это злость, это неприязнь, да? Но здесь не об этом. Библия пишет, любите врагов ваших, то я уже не говорю отца и мать, которых нужно почитать и любить, как никого больше на свете, да? Любите жену, любите детей, любите братьев, любите сестер, врагов любите. Но здесь сказано, если кто приходит ко мне, то должен возненавидеть это. И кроме этого, я еще повторю, да? А при том самой жизни своей, то есть возненавидеть надо свою жизнь. Ну, я говорю, так, извините, если буквально так понять, так что остается? Наложить, ну как возненавидеть свою жизнь? Я ее так ненавижу, что не хочу и жить, да? Так что, наложить руки на себя? Так не об этом же речь идет. Тут образное такое выражение, и буквально нельзя толковать вот эти стихи. Вот ненависть должна быть у нас, да, и саму жизнь свою ненавидеть. Ну тогда надо, я не знаю, что-то такое делать неадекватное в своей жизни. Получается, что быть моим учеником, вы должны меня любить. Чтобы любить меня, вы должны ненавидеть отца, мать. То есть, получается, Христос такой эгоист, который все внимание людей, приходящих к нему, концентрирует на себе. Вовсе не так, как иногда может показаться с первого впечатления, когда читаешь эти стихи. О чем здесь речь в этих стихах? Что значит возненавидеть отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том своей жизни? Что имеется в виду возненавидеть? Как возненавидеть мать? Как возненавидеть отца? Я сейчас как бы говорю такое, какой смысл вот в этих словах? Что значит ненавидеть отца и мать? Что значит ненавидеть детей? Я вам хочу прочитать сейчас чуть-чуть наперед, забегу, да? Хочу прочитать вам вот такой стих, тоже всем известный. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Здесь апостол Павел говорит такие слова. «Все мне позволительно». То есть как бы Бог никому ничего не запрещает. Он говорит, что хорошо и что плохо, но не стоит над душою и не заставляет, как бы, да, поэтому позволительно и не послушаться Бога, да. Все мне позволительно, но не все полезно. И уже исходя из того, полезно, не полезно, мы должны, ну, как бы, разрешить себе позволить или нет что-либо делать, или куда-то идти и так далее. Значит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот самая главная мысль, да, из этого стиха, на которую я хочу обратить ваше внимание. Ничто не должно обладать мною. Что значит обладать мною? Я не должен быть рабом чего-либо. Рабом я имею в виду, в каком смысле? Меня не должна порабощать никакая похоть, никакое увлечение, никакие вещи, никакие занятия. Увлекать, я имею в виду, быть привязанным, порабощенным. В каком смысле? Вот смотрите, алкоголик является рабом спиртных напитков. Да? Далее, что значит рабом? Он невольник. Он как бы зациклен, у него мысли только об одном, заметьте, где бы достать, выпить или похмелиться. Он не может ни о чем думать другом. Он полностью находится в порабощении. Он не может взгляд в сторону отвести. Вы знаете, что тот, кто пьет, или тот, кто колется наркотиками, у него, будем говорить, узкий сектор жизни перед глазами, который он видит. Ни влево, ни вправо, что есть мать, что может она больная, что может не досыпает, что может у нее нервы из-за тебя, да, что может ей нужен покой, да, или что в дом нужно что-то принести, что это нужно где-то заработать, что может у тебя сестренка есть, может у тебя братик есть. Он колется или он пьет, и у него нету ни сестренки, хотя она есть, ни брата, хотя он рядом. Ни мамы нету, ни папы, ни дедушки, ни бабушки. У него есть он и выпивка. У него есть он и шприц с дозой. Вот что значит наркотик или алкоголь. Он обладает, владеет мною, человеком. Делает меня рабом, уже не способным ни о чем другом посторонним подумать. Теперь я о чем хочу сказать. Вы помните, да? Может быть, стоит еще прочитать одно место, да? Я вам сейчас тогда прочитаю. Это тоже из Нагорной проповеди, всем известное место. Матфея 6, 19-34, да? Это же самая тема, только чуть-чуть, как говорится, с другой стороны показана. Рассматривается эта тема. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Заметьте, не собирайте себе сокровищ на земле. Вот мы прочитали в Луки 14 главы, кто не отрешится от всего, что имеет. Ну вот сокровища, мы же их приобретаем, да? Имущество, это же мы имеем, да? Далее, имеем не только имущество, мы прочитали, что имеем и мужа, и жену, допустим, да, и детей, и дедушек, и бабушек, да, мы имеем, да, и сестер имеем, и братьев имеем, это все входит. Вот из Нагорной проповеди 6 главы Матфея мы читаем, не собирайте себе сокровищ на земле. Здесь вроде бы идет речь только пока о сокровищах материальных. Людей в данном случае как бы Писание не трогает. Значит, не собирайте себе материальных сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вы поняли почему, да? Ты собираешь, оно то моль съела, то ржавчина съела, да, истребляет, или воры подкапывают и крадут. Ты собирал, ты все мысли этому всю жизнь свою посвящал, теперь то моль съела, то ржавчина истребила, то воры украли, да? И опять начинается вот эта погоня за накоплением этих сокровищ, и опять повторяется то же самое. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И я вам хочу сказать, здесь речь не идет о том, что вот так не собирайтесь сокровищ на небе. Не на небе, мы на небе не можем собирать. В принципе, мы собираем внутри себя. Мы это небо должны внутри себя создать. Мы должны дорасти до такого духовного уровня, да, чтобы было вместилище, где будем накоплять небесные сокровища, неувядающие, ценные, да, вечные. Это качество характера Христа. И дальше сказано, значит, не собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. А теперь смотрите стих какой, 21-й. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот, я вам прочитал только что перед этим стих какой. Ничто не должно обладать мною. Мы не должны быть настолько к чему-то привязанными, чтобы не имели возможности свободно в сторону, ну хотя бы взгляд свой отвести. Я вот сейчас просто попутно вспомнил, да, хочу не забыть этого. Потому что это тоже такая деталь важная для нас, для христиан. Смотрите, вот мы когда пришли в церковь, нас научили истине. И сказали, вот это есть истина. Истина это или не истина, но ее прочитали из Библии и объяснили как истину. Но она может быть и не истиной в силу неправильного объяснения, да? Но нам объяснили как истину, что теперь вот вы должны верить, вы должны держаться, не должны сомневаться в этой истине. И если мысли будут другие, противоположные, или кто-то вас будет говорить, что это не так, да будет анафема. Это сатана, это его, как говорится, попытки тебя сбить с пути истины. Да? Так я что хочу сказать. Ведь нам же на шею одели аркан. Нас зарканили. Мы попали в петлю. Потому что для того, чтобы Библия нам открывалась, у нас не должно быть предвзятого отношения, предвзятого толкования при исследовании Писания. Если мы говорим, Господи, благослови Слово, то как же благослови, открой мне смысл? То почему же тогда, открывая это Слово, мы уже говорим, это надо понимать так, нас научили в церкви, мы не должны ни влево, ни вправо от этого никуда уйти. Так как же нам открыть? Заметьте, нам сказали, что это сокровище. Наше сердце к этому привязали. И мозги теперь не в состоянии ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад отойти. Получается, мы просим «открой». И сами поставили себя в положение, что нам не может быть ничего открыто, потому что нам уже открыто, и мы стоим твердо в вере, как нас научили. Ничто не должно обладать мною. Я этот стих хочу применить еще и в таком смысле, что толкование Писания не может быть таким, что вот только так и не иначе. Мы возрастаем, и у нас открываются как бы духовные глаза, и мы тот же самый стих через время можем увидеть еще с другой стороны, при условии, если не будет предвзятого, зацикленного мнения нашего об этом стихе. У Елены Уайт есть такое выражение, когда мы должны исследовать Писание, с каким духом мы должны подходить. Она пишет, что мы должны исследовать Писание, даже те стихи, которые уже давным-давно известны, так, как будто бы мы их впервые рассматриваем. А у нас как это впервые? У нас это надо понимать так. Поэтому мы не можем научиться открыть для себя новый смысл, который Христос нам хотел бы открыть, потому что мы уже, как говорится, закрыли дверь для себя. Это надо понимать только так и не иначе. Поэтому смотрите, вот 21 стих из Матфея 6 главы. Где сокровище ваше, там будет и сердце. А где сердце ваше, я добавляю, я уже вам говорил такую вещь, что человек состоит из трех, будем так говорить, составных частей. И ваш дух, душа и тело. Ваш разум, ваше сердце и ваше тело. Это то, из чего состоит человек. Тело, будем говорить, телесная, материальная коробка, да, так, вместилище. Где находится, собственно, человек, состоящий из разума и души, чувств, разум и сердце, ум и эмоции наши составляют, собственно, человека. Вот он, человек. Тело – это физическое, ну, будем говорить, как кружка, в которой находится вода. Главная вода, а кружка – это то, что содержит эту воду, да? То есть разум и чувство – это и есть человек, да? Так вот, смотрите, я говорил вам такую мысль. Этот человек, как бы, я его сравниваю с замкнутым сосудом. Замкнутым, то есть, что он как бы не расширяется, да? Сосуд, в нем есть и эмоции, в нем есть и разум. Чем больше эмоции нами владеют, обладают, чем больше мы им повинуемся, чем больше они нами управляют, они расширяются, увеличиваются в объеме, и для ума остается гораздо меньше места, пространства. Поэтому у эмоциональных людей, у которых сильно развиты эмоции, для разума практически нет никакого места для движения мысли. Разум зажат в угол в темный эмоциями. Разум не способен ничего воспринимать. Он находится в забитом состоянии. И получается, смотрите, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Привязанность будет. Если мы к чему-то привязаны и сильно привязаны, все, рассудок дальше не имеет способности выполнять свои функции. А теперь смотрите, если сердце наше привязано, вот у алкоголика сердце привязано, у ребенка к конфетам сердце привязано, и в этот момент алкоголику что-либо говорю, ничего не хочет, дай выпить и все. Он никого не видит, никого слышать не хочет. Обязанностей у него никаких нет, он не человек, он алкоголик. И ребенок, который стоит, я хочу конфету или шоколадку, вы объясняете, нету денег у папы или у мамы. Вот когда там заработаем или получим, вот тогда купим. Нет, он падает и все, вы ему тоже говорите, он такой же, как алкоголик. Есть бывает такое, что вот там женщина, вот мне вот такую кофточку и все. Да у тебя же 153 кофточки. Нет, вот такой у меня нет. И муж ему ей так, муж ей сяк, ни в какую и все. И заметьте, тот же самый алкоголик, хотя вроде не пьет. Но я говорю, привязанность и порабощенность налицо. У алкоголика, у этой женщины с кофточкой, у ребенка с шоколадкой или конфеткой. А теперь смотрите, сердце привязано, в этот момент рассудок не работает. Вы понимаете? И в этот момент ничего нельзя ему сказать, он ничего не видит, не слышит. Я задаю вопрос, а учеником он может быть? Вот ребенок, который капризный и требует конфетку или шоколадку, скажите, он может в этот момент чему-то учиться? Да он слушать не хочет родителей. Алкоголику, которому нужно выпить, он может быть учеником кого-нибудь, я не говорю про Бога. Ему можно что-нибудь объяснить, толковать? Вы сами знаете, что такое разговаривать с алкоголиком, тем более в нетрезвом состоянии, да? Бесполезно, он не ученик, у него вообще в отключке рассудок. Смотрите, где ваше сокровище, что вы любите, к чему вы прилепились, там будет и ваше сердце. Там будет и этот поводок, который ваше сердце будет привязан, при помощи которого ваше сердце будет привязано поводком к этому сокровищу. Любишь алкоголь, сердце привязано на привязи с водкой, рассудок в отключке. Любишь конфетки, если говорить о ребенке, да, рассудок в отключке, поводок, сердце и шоколадка. Все. Вот почему и написано, ничто не должно обладать мною. Если что-то мною обладает, если это для меня является сокровищем, ценностью, значит, я его люблю, значит, я к нему привязан, а значит, я теперь уже, заметьте, не объективен, я субъективен. Я пристрастен, я не могу спокойно мозгами пошевелить, мозги у меня как будто бы в тюрьму закрыты. В маленькую камеру. А теперь смотрите, а как же я могу быть учеником? К Кстати, я вам просто хочу сказать по поводу стиха «Если кто не отрешится от всего». Церковное учение, как я сказал, церковные объяснения, они меня делают неспособным Бога слышать, потому что мне сказали, что это и есть Бог. Поэтому, когда Бог говорит, так вот же, как надо понимать, а я говорю, меня научили, что Бог понимает вот так, поэтому ты, Боже, можешь отойти со своими объяснениями куда-нибудь в другое место, к другому человеку. Я в истине. И Бог... я уж так говорю образно, разводит руками, вот говорит, обращается ко мне, я говорю, он говорит, иди в другое место. Парадокс такой. Я хочу сказать, чтобы что-то понять у Бога, то учение церковное для многих является той же бутылкой вина, как для алкоголика. Алкоголик не может без водки или без вина, без спиртного. Он не может уже ни о чем думать. А я научен в какой-то церкви какому-то учению. И научен так, твердо верь и не сомневайся, сердцем веруй, эмоциями не вникай, не рассуждай. И заметьте, баптист не хочет слушать ни адвентиста, ни православного, ни католика. Я не говорю слушать в смысле учиться. Хотя бы выслушать объективно, спокойно. А вдруг иногда бывает какая-то изюминка. Ведь можно же чему-то научиться, но я не могу учиться. Почему? А он баптист, он сало ест. Или в бессмертие души верит. Даже допустим, во что верит, но ты отнесись к нему как к человеку без пристрастия, не как адвентист к баптисту, не как баптист к адвентисту, не как православный к католику, да? А как человек, как Христос к нам относится, без предвзятости. Значит, вы поняли, да, где сокровище? О чем мы думаем, о чем мы переживаем, что мы полюбили, в что мы вцепились зубами, да? Все, там наше сердце. А где наше сердце, то там и наши мысли. Вот потому дальше сказано в 6 главе Матфея. Светильник для тела есть око. Здесь речь идет, аналогия такая, что действительно светильник. Свет, чем мы видим, это наши глаза. Но речь идет не о глазах. Вы же обратили внимание, не собирайте себе сокровищ на земле. Речь идет о том, что не привязывайтесь к ним. И сказано, что аналогия такая проведена, да, что око есть наш разум. Светильник для тела есть око. Чтобы быть непривязанным, нужно иметь рассудок. И этот рассудок не должен быть зациклен, привязан, не должен стать каких-то не может быть ограничен узкими, будем говорить, границами. Разум должен иметь простор оперативный для того, чтобы и так, и иначе, с одной, и с другой, и с третьей, и пятой, и десятой стороны посмотреть на тот или иной вопрос. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое, если разум будет чист, а как он может быть чист, если сердце привязано, а разум вообще не работает? Ты не можешь слышать другой информации. Попробуйте скажите там католику что-нибудь про Деву Марию, что она, видите ли, не та, которая может за нас ходатайствовать. Скажите католику о том, что Христос единый ходатай, и все ходатаи остальные, все святые, преподобные, которые там где-то на небесах вроде бы за кого-то тут ходатайствуют, да? Что это не те святые и не те ходатаи, у нас один ходатай. Вы заметите, сразу начинается выступление, сразу начинается протест. Почему? А потому что мне это не укладывается. А почему мне не укладывается? А потому что я стою в истине, меня уже научили, и я не буду размышлять, я буду стоять в истине. В истине своих отцов. Понимаете, да? Механизм и простой, насколько, да? И насколько все-таки важный. Где сокровище, там и сердце. Что любите, там наше сердце. А сердце является зачастую источником наших мыслей. Мы думаем о том, что любим. Мы думаем о том, кого ненавидим. мысли на эту тему, в зависимости, что в нашем сердце, любовь или ненависть, да, это же, вот эта привязанность, она нам диктует образ мысли. Если кто-то нас обидел, и мы обижены, не надо себе заставлять думать плохо об этом человеке. Мысли у нас по полной программе, и плохие, и об этом человеке. И их не поменяешь. Если мы влюблены, там замуж собрались или жениться собрались, то тоже, что хочешь, говори про работу, про то, что дома что-то надо сделать. Да какое дома, какая работа, какая учеба, он женится или она замуж выходит. Чтобы девушка могла спокойно понять парня или мужчину, который обещает жениться, но сначала говорит, давай попробуем, подходим ли мы друг к другу, да? Он обещает ей жениться, все, включились эмоции, сердце, сокровище, я же хотела замуж. Все, она уже мечтает, что он уже женится на ней. Она уже мечтает, сколько у них будет детей. Она уже думает, какие имена дадим, если девочка, то такое, если мальчик, то такое. И где будут жить, уже думает. А он наобещал просто так. И я говорю, она бы могла понять, если бы не была порабощена вот этим желанием выйти замуж. А потом не строила в себе, внутри себя, в своей голове вот эти замки карточные, карточные домики. Все, она влюблена, у нее крыша поехала, сердце привязано, рассудок ушел. Райком закрыт, все ушли на фронт. Все, дальше идет обман. Она соглашается на все, он ее, с ней делает, что хочет, и говорит, до свидания. А она потом плачет, она потом несчастна, ее обманули, она песни пишет о разбитой любви. А что делать, если голова не работает? Вот что значит быть привязанным к чему-либо. Надурить как хочешь, повести этого человека как хочешь. Я даже ни разу так говорил, что говорю, ну, в силу того, что вот, ну, вникаю, люблю, нравится мне познавать вот эти законы, будем говорить, человеческого бытия, законы добра и зла, законы, как измениться человеку, как преобразиться, что мешает, как устранить. Я хочу сказать, что я, имея определенный опыт и зная уже, будем говорить, типичное поведение человека, да, плюс-минус есть, конечно, поправки у каждого человека, но, в принципе, основа та же самая. Я говорю, если бы захотел ну, просто дурить какого-то человека, водить за нос, обкрутить вокруг пальца, я говорю, ну нет никакой проблемы, просто нужно узнать, что он любит. Не надо вникать, хорошее или плохое, главное, чтобы был привязан. И дай ему, пообещай то, что он хочет, он за тобой пойдет и отдаст тебе свое имущество. Хочет человек быть, чтобы его подхваливали, подхваливай. Конечно, это в погибель. И мне, и ему. Но я что хочу сказать? Ну, можно попользоваться. Подхваливай, и он, когда его будешь хвалить, говорит, что ты очень умный, что ты талант, и хотя тебя все бьют, это потому что завидуют, потому что умные они всегда были в гонениях. Это ему как хлеб на масло. Вернее, как масло на хлеб. Все, он твой. Кому-то кто-то привязан к деньгам, ну найди способ, пообещай, или есть возможность, подкидывай ему. Все, он твой. Он раб. А рабами очень легко управлять. Они не свободны, у них рассудка нету. Их можно обманывать, они слепо верят. Значит, светильник для тела есть разум. И я сказал, что разум зависит от того, к чему привязано сердце. Разум имеет способность мыслить. А вот какие мысли будут, зависит от того, к чему сердце наше привязано. Что оно любит или кого оно ненавидит, или что ненавидит. Если разум будет твой чист, то и все тело, то есть и вся жизнь твоя будет светлой. Если же око твое, то есть разум твой будет, око твое будет худо, то есть разум твой будет нечистый, не объективный, пристрастный, субъективный из-за того, что сердце к чему-то привязано, то и все тело твое будет темно. Никакого преображения в жизни, никакого освещения у тебя не будет. Итак, если свет, а свет, мы сказали, это око, светильник для тела есть око. Итак, если око твое, если твой разум, который в тебе, тьма, он не работает в силу пристрастной или страстной любви к чему-то, да, то какова же тьма? Как же ты узнаешь, что такое плохо? Как ты можешь чему-то учиться? Обратите внимание, стихи вроде бы не говорят об ученичестве, да, как в Луки 14 главы, об ученичестве у Христа. Вроде бы тема другая, но заметьте, насколько эти стихи дополняют друг друга. Сказано разными словами. И ни по какому переводу вот этого смысла не поймешь и не поставишь. Это нужно понимать смысл. Это не буква, не толкование буквы. Если око, твой разум будет нечист, а это происходит у тех, у кого сердце к чему-то очень привязано. Значит, если разум будет нечист, то и тело все будет темно, и дело твое, и жизнь твоя будет проклятой. Я уже сказал, если свет, если разум, который в тебе, который должен светить, оказывается тьмою, а это происходит по той причине, что эмоции владеют нами, мы в рабском повиновении у них, то какова же тьма? Как ты разберешься, где левая рука, где правая? Если правая левая, то левая должна быть правой. Но все в жизни-то наоборот бывает. Теперь смотрите, если человеку светильник, извините, так подкрутили в церкви, да, что речь идет, допустим, там, ну, вы знаете, библейские стихи, которые узко выхватываются, узко трактуются, но дальше это трактование воспринимается как истина. Поэтому все остальные стихи, ну, как будто бы, знаете, вступают в противоречие. Ну, пример приведу. Вот берут один стих из Римлянам, там, 7 главы. «Бедный я человек, кто может меня избавить?» Вот и все. На этом построено что? Что никто, даже Павел, не мог освободиться. «Бедный я человек». Все. Поэтому и мы, вот правильно, мы не пытаемся бороться. Нас правильно брат научил из-за кафедры, что эта вся борьба, чепуха, потому что сам Павел об этом пишет. Я говорю, так 8 глава, первые стихи буквально. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Другие стихи, там Галатам есть. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Смотрите, проще простого. Не покупай водку и не будешь пить. Не иди туда. А здесь сказано, поступайте по Духу. Поступайте, как разум говорит, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть греха не будет. Как все просто и как понятно. Но если вот прочитали, и в эмоциях этот стих воспринят, вот заметьте, этот стих как сокровище. А если сокровище, конечно, приятно, что бедный я человек, ничего не надо делать, и на небо все равно попаду. Приятно просто. Это конфетка, это тортик. Подарок какой-то судьбы. Вот человек уцепился, извините, без мозгов. Все остальные стихи не видит, не знает, не слышит, и если ему показывают, что есть, значит перевод не тот. А почему перевод не тот? А потому что мне не нравится такое толкование. Вот такое, как брат сказал, то мне нравится. Так теперь получается, смотрите, как же можно понять другие стихи в Библии? Как можно научиться, хотя мы все говорим, Господи, благослови нас при чтении Слова Твоего, чтобы мы уразумели это все. Открой нам. Да как же нам открыть? Глаз? Или разум наш худ, плох, темен, там тьма, там зацикленность, там заблуждение, воздвигнуто в ранг истины, непоколебимой, которую нельзя подвергнуть сомнению. Дальше читаем 6 глава Матфея, 24 стих. «Никто не может служить двум господам». Мысль какая, смотрите. Сердце любит одно, а разум любит другое. Бог говорит, делай вот это. а сердце хочет другое. Ну не получится два любить, тем более прямо противоположно. Не можете любить и сахар, и соль одновременно. Чтобы соль была солью во рту, надо или соль кушать, только соль. Если сахар, то сахар. Если все смешать, ни соль, ни сахар. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Если сердце привязано к мамоне, к золоту, к деньгам, да, к богатству, недвижимости, да, если мы, сердце привязано, то заметьте, мысли о чем будут? Об этом. Переживания о чем? Об этом. Бессонница мучить будет из-за чего? Из-за этого. Недвижимость падает в цене. Курс доллара то растет, то падает, а я не знаю, в какой валюте свои сбережения хранить. Еврей говорит, в золоте храни, это надежно. А победнее человек говорит, козу лучше купи. Это валюта, которая там доллар упадет, нет, а трава растет и коза молоко даст. Смотрите, почему нельзя служить Богу и мамоне, да? Что значит служить Богу? Прежде чем служить, жить по-божьему, сначала нужно общаться с Богом. Нужно вникать в слова Божьи. Нужно копаться в них. Нужно докапываться до смысла, задавать вопросы. Об этом нужно думать. Это надо любить. А если я люблю в этот момент недвижимость, а в стране или в мире крах экономический? А если у меня все мечты с этим связаны, разбогатею, поеду, буду отдыхать, ешь, пей, веселись, да? Заметьте, служить Богу, служение начинается с того, что это общение между человеком и Богом. Общение – это значит свободное, незанятое сознание человека, ничем не занятое, ни к чему не привязанное, иначе нельзя этому учиться в школе Христа. Я вам пример приведу. Вот в школе, это такой классический пример, да, в школе есть ученики в классе, есть учительница. Учительница учит, ученики должны учиться. Скажите, если бабушка говорит, иди, внучок, в школу, бабушка, вот слышишь уже, какой аромат с кухни, пирожочки, и Наполеон тортик тебе спечет, сделает все. А ребенок такой любитель покушать, если не пожрать. И заметьте, он идет, бабушка же его так приучила, она его как собаку на цепь посадила, так на этот пирожок. Иди, внучек, придешь со школы и скушаешь сколько захочешь. Ребеночек приходит в школу, садится на урок. И сидит с предвкушением, что вот наступит праздник для живота. Учительница в этот момент объясняет. Может ли он, любя пирожки и размышляя об удовольствии, которое он получит, когда он будет есть пирожки, может ли он в этот момент не пропустить, быть внимательным слушателем учительницы? Естественно, нет. Далее, что он поймет? Ничего не поймет. Если ребенок чем-то отвлекается на уроке, смотрит в окно, снег идет, и у него уже перемена перед глазами, уже в снежки, уже бабы будут лепить, крепости будут строить, и в снежки будут играть. Какой урок? Какая учительница? Какое ученичество? Или я вспоминаю в школе, каждая перемена у нас футбол была. Хоть 5 минут перемена, хоть 20, все равно футбол. Выскакиваем, раз, бегом, естественно, азарт, страсть, гол, попал, не попал, поругались там, забегаем. А счет у нас продолжается. Следующая перемена – продолжение. Следующий тайм. После футбола прибегаешь на урок, ну что там можно слышать? Ученица смотрит, ошалелый взгляд у этих футболистов. Они пришли на физику, или на химию, или на математику. Взгляд ошалелый, они еще не отошли от футбола. Дальше. Урок идет, они уже выскакивают. Звонок прозвенел, они уже учительницы, что уже звонок был, вы же видите, слышали, да? Типа, а она там, сейчас еще минуточку, я тут, они, ну как же так, минуточку, зачем нам ваша минуточка, у нас футбол горит. Чемпионат мира. сектах. Я вот примеры для чего такие привожу. Не можем мы служить двум господам. Не можем мы двум противоположным идеям служить одновременно. Не получится. Если любим футбол, не будет урока. Если любим уроки, не пойдем в футбол играть. Если любим Библию, телевизор не интересен. Если телевизор интересен, Библия чепуха. Под нее хорошо спится. Смотрите, как все в жизни взаимосвязано, да? 25 стих, это 6 глава Матфея. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться». Почему так сказано? Что значит «не заботьтесь»? Не садите, не поливайте, не пропалывайте, не идите на работу. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Так мы-то вообще не заботимся в магазин, не ходить ни на работу, ни в магазин. Да нет, вроде надо. Кушать-то хочется. Так сказано, не заботьтесь. Разве речь здесь идет о том, что не трудитесь? Не трудитесь. Только что. Пусть не будет привязано ваше сердце к этому, к этим вещам. Что есть, что пить, во что одеться. Но не надо жить только одним этим, есть же еще нечто большее. Да, мы можем хорошо питаться, даже полезно можем питаться. Но если мысли только о полезном питании, ну извините, а разве в отношения между людьми не надо вникать? А разве не надо рассуждать о добре и зле? Есть вот люди, которые, я вот встречал людей, они занимаются здоровым образом жизни. Там вообще все передовые, как говорится, технологии мира. И какая пища, и на что влияет, они тебе будут рассказывать. Я не против, все это надо. И я к чему хочу сказать, и чего-то я и придерживаюсь из того. Ну, может, не в такой степени, как некоторые есть. Ну, там вообще, как говорится, все по граммам, все там это, все с какими-то биодобавками, там, ну, как знаете, да. Но я хочу сказать, послушай, раз, два, ну в жизни же много еще других проблем, кроме того, что связано со нашим здоровьем. Есть же еще и душа. Да, заботиться об этом, а интересы, журналы, телевизор, книжки какие-то, романы любовные, да, похотливость какая-то. Здоровый образ жизни, и в то же самое время смотришь, мужчинами интересуются. И понимаешь, что пустой человек. И заметьте, пустой, зациклился, вот самое главное. Вот о том только и думаю, да. А уже, ну, чтобы на другую, как говорится, область жизни свой ум направить, нет, у меня какая-то зациклилась. Вот это важно, все остальное не важно. Так вот сказано, не заботьтесь, то есть не будьте привязаны сердцем к тому, чтобы только об этом думать, и чтобы для другой информации ваша душа не была вообще закрыта. Речь не идет, что вообще не работаете, а работать надо, но заботиться не надо, понимая, что это, будем говорить, временные вещи, приходящие, а есть же и вечные, есть же еще что-то более важное. Потому и сказано, душа твоя, интеллект твой, духовный человек твой внутренний, не больше ли пищи и тела одежды? И одежда надо, и тело нужно, чтобы было здоровое, и пища, чтобы была питательная и полезная, да? Но это только коробка, а душа. Если было так, чем, как говорят, чтобы мозги лучше работали, нужно кушать вот такие-то продукты для жизнедеятельности мозга. А я вам хочу сказать, да пусть у нас будет 7 пядей во лбу. Но я хочу сказать, я имею в виду, пусть у нас мозги будут такой величины, что никому не снились. Но если ими не шевелить, то там ума вообще не будет. И я уже как-то говорил, что глубина интеллекта, глубина мысли человека не зависит от объема мозгов, а от качества. Насколько мы шевелим мозгами, насколько мы их включаем, насколько часто это происходит. Занят ли наш мозг, думает ли он о чем, развивается ли он или нет. Вот что как бы важно, да? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли их? Заметьте, мысль какая, птицы небесные. Не сеют и не жнут, то есть не заботятся. Но они же не лежат в гнездах, и Бог не носит же им червяков и жуков. Они ходят, они собирают, они пашут с утра до вечера. Но у них нету такого, чтобы переживать, а что завтра будет? А вдруг завтра жука не поймаю? А вдруг завтра ноги откину? Так они бы сегодня вечером бы и откинули от этих мыслей ноги. Что завтра будет? Им, как говорится, не дано думать. Хотя я хочу сказать, некоторые птички, вы же знаете, что это животные там и птички, есть же, что кто-то и что-то и собирает себе. Так вот, смотрите, они не сеют, не жнут, но они трудятся, но они не заботятся, что сеять, что жать, они не переживают о том, что завтра будет или не будет, они съели и спели, или не съели, проснулись и спели, как говорится, Богу гимн радости, да? И дальше сказано, что «И Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их?» Поэтому как бы не то, что не работаете, но не надо привязывать свое сердце, не надо жить только интересами тела. Есть и интересы души. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Нет. Даже если будешь хорошо питаться. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Ну, действительно, да? Соломон во всей славе и богатстве так не одевался. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. То есть, неужели Бог об этом не позаботится? Позаботится. Поэтому и так не заботьтесь, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Обратите внимание, признак язычества. Язычник – это тот, кто живет интересами плоти. Что есть, что пить, во что одеться, какую машину купить, какой дом там построить, деньги собрать. То есть, заметьте, интересы какие? Плотские. Интересы такие, будем говорить, материальные в основном, да? А теперь, почему они язычники? Ну, если интересы связаны у них с материальным достатком, с телесными радостями, то у них и мозги зациклены, поэтому они и Богом не интересуются, поэтому им достаточно такого Бога из камня, из дерева, из золота, из серебра, да, изваянного или выплавленного. У них нет потребности искать Бога живого, глаголящего, разговаривающего. Заметьте, если у нас нет потребности в молитве, но я не имею в молитве «Отче наш», не имею в виду 2-3 раза в день, тоже так будем говорить стишком, с изменением некоторых слов, утром и вечером они отличаются, да? Если у нас нет такой потребности общаться с Богом, то я хочу сказать, у нас тогда и нас поэтому и собрание удовлетворяет, где обо всем говорят и ни о чем. У нас потому и вопросы не возникают. Потому мы не ждем от проповедника никаких ответов. Нам просто надо туда сходить по обыкновению. А кто ходит туда и кто чистится, тот спасется. И вот это такой нужно иметь примитивный ум, чтобы с этим согласиться. Но я хочу сказать, это чистой воды язычники. Чисто материальные интересы. Достаток земной, членство формальное в церкви и перспектива быть на небе. Ищите прежде Царство Божие. И мы уже говорили, ибо Царство Божие есть, внутрь вас есть. Ищите, вот заметьте, заботьтесь, копайтесь, думайте, пока мы не поймем, что это самое важное и в этой жизни, и для будущей, да? Пока мы не поймем, что это самое важное, я хочу сказать, интересы наши будут языческими. Что есть, что пить, во что одеться. Я вам еще такое хочу сказать. Тоже не можем мы служить двум господам. Пока мы не поймем важности Царства Божьего, мы будем ценить, что есть, что пить, во что одеться, и об этом будем думать. Об этом будем говорить, об этом будем читать. Когда поймем важность Царства Божьего внутри нас, да, что оно должно быть внутри нас, тогда вы сами поймете, мы это сами поймем, что интересы, ценность этих различных тем изменятся. Нам уже будет неинтересно говорить только о том, что там связано с нашим бытом, с нашими телесными желаниями, да, покушать, попить. Не, мы можем об этом говорить, но это как про между прочим, да. Это тоже необходимое, но это не главное, и этому не стоит, как говорится, много уделять времени и своего сознания. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Бог как бы говорит, а я позабочусь о вас. Итак, не заботьтесь, не переживайте, не привязывайтесь сердцем и не переживайте о завтрашнем дне. То есть я сразу вставляю, как бы объясняю эти слова другими словами, да? Не будьте привязанными даже мыслями о завтрашнем дне. Ибо завтрашний день, как бы имеется в виду, сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Их и так каждый день хватает. Все равно, сегодня встали, надо и приготовить, надо и посуду помыть, может где-то убраться, что-то постираться. Это, ну, вроде как говорится, должно быть, но это не главное. Если мы еще будем про завтра думать, про послезавтра, когда посеем, когда пожнем, когда еще что-то, да, то я хочу сказать, ну, только об этом будем думать, то, конечно, наша жизнь будет некачественной. Хотя я вам скажу, кто связан с землей, то ты хочешь, не хочешь, думай. Уже с осени надо думать, что на семена, на весну, да? Уже с зимы надо думать, или с осени нужно думать, приготовить землю, горшочки для рассады, там, да? Но опять-таки, это надо, но этим не надо жить. Не, то есть, да, это надо делать с душою, не надо делать лишь бы как, потому что от этого будет зависеть урожай, но тем не менее, это надо сделать, сделать качественно, сделать хорошо, но тем не менее, думать, посвящать свои мысли нужно теме о Царстве Божьем. А теперь я возвращаюсь к Луки 14 главы. Значит, смотрите, кто приходит ко мне, задаю вопрос, а чего вы ко мне приходите? Чего люди идут к Нему, к Христу? Ну как чего? Он же Спаситель мира. А я хочу спастись, вот я и пришел. Значит, мы идем спасаться. А Христос говорит, ну в принципе желание как бы неплохое, но оно стоит на условии. Вы приходите ко мне, ведь это не просто прийти ко мне и просто телесно за мною туда-сюда ходить, присутствовать. Это еще не говорит о том, что мы одно. Помните выражение библейское? Итак, кто во мне, и я в нем. Заметьте, во мне. Или есть разница во мне или около меня? Большая же разница, да? Кто приходит ко мне, чтобы, желая спастись, тот должен понимать, что нужно не просто прийти телом и ногами, не просто прийти в церковь, не просто покреститься и посадить свое тело на скамью в церкви, а что, приходя в церковь, приходя ко мне, вы должны будете сначала научиться, потому что для того, чтобы спастись, нужно будет преобразиться. Чтобы преобразиться, то нужно будет научиться. А чтобы научиться, то нужно будет устранить то, что мешает нашему ученичеству, что мешает нам быть внимательным в школе Христа. Поэтому и сказано, кто приходит ко мне и не возненавидит, то есть не устранит все то, что будет мешать вам учиться у меня. Значит, кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником. То есть, заметьте, прийти ко мне, это сначала нужно стать учеником. Если не станешь учеником, ничему не научишься. Ничему не научишься, хождение твое за мною напрасно. И членство церкви твое тоже напрасно. Теперь коснемся момента. Вот мы читали сейчас из Нагорной проповеди. Не сказано, что не трудитесь. Да? Писание говорит, 6 дней работай и делай всякие дела твои. Работай. Можно сказать, сказано четко, понятно, без всяких оговорок. Павел пишет, кто не работает, тот и не ешь. Но сказано, не заботьтесь, не переживайте, не привязывайте сердцем к этому. Это не столь важная тема в жизни, чтобы ей посвятить свою жизнь. Значит, заметьте, работать нужно, но не нужно привязываться. Теперь я аналогию провожу. Заметьте, Библия говорит, кто не заботится о своих домашних, тот хуже неверного. Да? Домашний – это и отец, и мать, это и жена, и дети, это и братья, и сестры. А здесь кто не возненавидит всех этих людей? Речь идет не о ненависти, а заметьте, речь идет о, ну почему такое выражение возненавидит, вы знаете, вроде как бы не христианское, что надо ненавидеть, а ненависти-то у нас не должно как бы быть. Речь о чем идет? Смотрите, мы должны любить Христа, мы должны быть привязанным к Нему. Нас должно тянуть к Нему, чтобы мы с интересом воспринимали от Него истину и преображались, да? Так смотрите, если мы Христа должны любить, то вроде как бы другое должны ненавидеть. Я говорю, как бы ненавидеть? Имеется в виду, не считать столь важным, чтобы прилепляться к этому сердцем. Вы должны быть против того, чтобы что-то превозмогало любовь ко Христу. Есть такое выражение у Елены Уайт. Это я так вот четко как-то когда-то читал и обратил внимание. Там она пишет в каком-то свидетельстве какой-то матери, которая безумно любит своих детей и потакает их, им во всем. И она пишет ей как бы наставление. И она говорит, что если вы, Бог вам дал детей не для того, чтобы вы там их баловали и вот так слепо любили, ваши дети затмили собою Христа. Любовь к детям сделала вас слепой по отношению ко Христу. Вы там не слышите никаких подсказок от Него, да? И Бог любит вас, Он вас предупреждает. Вы должны любить детей, вы должны заботиться. Но Бог должен быть выше. Понимаете? Вы должны учиться у Христа. Он вам много чего подскажет, и изменятся ваши дети, и вы сможете на них как-то влиять, научившись чему-то у Христа. Если вы не сможете, значит, изменить вот это положение вещей, я своими словами говорю, Бог может у вас отнять для вашего блага и блага ваших детей, может отнять у вас детей, то есть они могут умереть. Почему? Дети помеха общению матери с Богом. Значит, помеха и ученичеству, а значит и помеха в спасении. Любить детей надо, но в рабу безумную не надо превращаться. Есть такие, ситуации в жизни. Женщина безумно любит мужа, жена любит безумно мужа. Живет только интересами мужа. Я не говорю о том, что это плохо. В семье это очень хорошо. Но я хочу сказать, если любит только мужа и только как ему угодить, то она, естественно, будет делать в жизни ошибки. И не все будет правильно делать. Безумная любовь иногда, как я уже говорил не один раз, и скажу и сегодня, безумная любовь лишает возможности здраво подходить к той или иной проблеме жизни. Лишает возможности услышать от Бога подсказку, как лучше, качественнее что-то сделать. Да? И вот такая безумная любовь жены к мужу в конечном итоге воспитывает в муже эгоиста, который садится на шею, который перестает помогать, который понимает, что она любит, без него не может, и который понимает, что даже если он изменит ей, она его так любит, что простит. И потом он начинает изменять. Сначала обленился, потом пошел налево, потом пошел направо. Она возмущается, возмущается, он знает, возмущается, она без него не может. А значит, простит. А значит, я свободен в своих гульках. Так смотрите, вот женщина себе посадила на голову. Заметьте, любить мужа нужно, но чтобы это не переходило рамки разумности, чтобы это не превращалось в безумие. Слепая любовь к мужу. Нет, вот ее нужно возненавидеть. Ну, сказано, мужа нужно возненавидеть. Как бы получается, отца вроде как бы сам предмет или самого человека, как бы, да? Речь говорит, не быть привязанным. Любить мужа надо, любить жену надо, но не надо сходить с ума. Не надо быть настолько, заметьте, когда мы любим, то любим плотскую любовью, нерассудительную любовью. А значит, мы где-то и шестерим, где-то угождаем, где-то рабское послушничество проявляем, и где-то и воспитываем тунеядцев, воспитываем наглецов, подлецов, лентяев, да? Блудников воспитываем своей любовью. Мы можем и преступников, как я уже вот недавно говорил, воспитывать своей любовью, заметьте. Поэтому не надо любить такую слепую любовью. Далее, смотрите, ну вот отец мой, допустим, там или ваш, вот мы по Библии должны любить его. Но, знаете, есть такое выражение, Бог грешника любит, но грех ненавидит, знаете, да, такое выражение? Теперь смотрите, вот бывает такая привязанность родственная привязанность стоит выше справедливости и порядочности Божьей. Пример приведу. Вот мы любим своих детей как. Бывают наши дети задиристые, лезут куда-то, цепляются. Мы им говорим, туда не лезь, не цепляйся, не приставай, а то там тебя дадут, как говорится. Нет, ребенок лезет. Ну, лезет, там его побили, кричит. Мы когда выскакиваем, заметьте, мы не спрашиваем, я не говорю обо всех. Я в общем говорю, да, кто этого не делает, воспринимайте нормально эту информацию. Мы выскакиваем и видим, что наш плачет, мы сразу кричим на тех, кто ударил, зачем ударил, там за ухо его или еще что-нибудь. Понимаете? Мы не спросим. А как было? Если мы узнаем, что это наш сын первый начал, мы не скажем, а, так виноват, значит, получил, так и надо. Чтобы знал в следующий раз, я тебя предупреждал или предупреждала. Мы нападаем на других. Почему? Мы любим безумно своего ребенка. Он у нас всегда прав. Далее, когда вот, допустим, смотрите, там это или муж, это может быть жена, это могут быть дети, это братья, это сестры. Брат или сестра, муж или жена, отец или мать могут делать преступление, что-то противоправное. Я имею в виду, могут же нарушать и государственный закон. Могут же нарушать и божественный закон, закон морали. Ну и, естественно, придется же отвечать. И заметьте, ребенок мой делает преступление, связывается с наркоманами, начинает торговать наркотиками, его ловят полиция. Ну, естественно, уголовное дело, процесс, тюрьма в перспективе. Казалось бы, мы молились, Господи, останови его. Вот Бог и останавливает. А как его остановить? По-хорошему ли он не остановится? Бог допускает вот такой момент, когда он попадается, его арестовывают, заводят уголовное дело и, конечно, кончится дело тюрьмой. И заметьте, мы, если верующие, здравомыслящие, мы ведь должны понимать, что, может быть, это воля Божья. Что, может быть, это и есть та остановка, о которой мы просили, Боже, останови его. Вот Бог остановил. А мы говорим, не так остановил, Господи. Отпусти его на свободу и молитвы, и посты, и в церкви еще. Братья и сестры, молитесь за сына моего, чтобы его не посадили. Да его трижды надо, может быть, посадить. Так я хочу сказать, понятно, мы сына должны любить, какой бы он ни был, но грех его мы не должны любить, мы должны возненавидеть. Мы должны не должны слепо любить ни отца, ни мать, ни жену, ни детей, ни братьев, ни сестер. Если это касается греха и их привязанности ко греху, тогда не может быть, что мы любим папу вместе с его грехом. Тогда мы соучастники. Мы поддерживаем его, или сына, или папу, или маму в их преступлениях. Если у нас ненависти нет к преступлению наших родственников, то значит у нас есть расположение к этим преступлениям, и значит любовь есть. У нас слепая любовь. Мы защищаем отца, потому что он отец. А может он не прав, и может он несправедлив в жизни, может он преступник. Господи, отпусти моего сына, чтобы его не посадили за наркотики. Так он уже нескольких человек ограбил, нескольких покалечил. Ну и что? Это не так важно. Ну это же мой сын, я же должна, чтобы его отпустил Бог на свободу. А я говорю, чтобы он опять пошел, кому-то голову проломал. И ограбил кого-то, чтобы на дозу было, да? Вот понимаете, у нас какая любовь? Я уже не раз говорил, смотрите, мы любим отца неправильно, любим братьев, сестер, внуков любим неправильно. А мы должны ненавидеть. Ну, я пример приведу. Сидит ребенок, не делает задачу. Ой, хнычет, задача тяжелая. Стоит бабушка, ой, какая программа сейчас сложная, зачем над этими детьми издеваются эти учителя в этих школах, да? Заметьте, подыгрывают ребенку. Ну, уроки надо делать, мама сидит за него делает, или папа сидит делает, или бабушка делает. Скажите, надо возненавидеть вот такого ребенка, чтобы за него всю жизнь делать? Скажите, так тогда в тюрьму за него сядьте, когда он вырастет и заработает тюрьму себе срок. Мы должны возненавидеть такого ленивого сына или внука. Мы не должны за него делать эти домашние задания. Если ребенок не хочет учиться, мы не должны платить за него, а он прогуливает лекции, ему надо диплом. Мы растим инвалида. Кто имеет вот такую слепую любовь, допустим, к внуку или сыну, или дочери, допустим, да, или мужу, или жене, даем взятку, чтобы с тюрьмы выкупить, а он преступник настоящий, махровый, то я хочу сказать, наша любовь к вот этому отрицательному, негативному в жизни наших родственников говорит о том, что мы тоже с ними заодно. У нас слепая любовь, у нас нет здравомыслия. И обычно таким людям, когда начинаешь говорить, не надо в тюрьму носить вот эти пачки Marlboro и Кентов, этих пачки сигарет. Пусть сидит ваш сын в тюрьме и пусть знает, что такое тюрьма. Но мы же верующие, заметьте, какой ученик. Там клин в голове стоит. Там нет свободы мысли, человек не может даже допустить мысль Божью. Мы способствуем преступлениям наших родственников. Выкупаем преступников отцов, матерей, там, жен, детей, братьев, сестер. Даем взятки, чтобы их не судили. И мало того, что, извините, ну как сказать вам, глупца воспитываем, так мы еще к взяткам кого-то приучаем. Был, помню, анекдот такой в советское время. Летит в самолете узбек с Ташкента в Москву. А сидит русский рядом, спрашивает, говорит, что, барана везешь в Москву? Нет, говорит, баран в Москве учится, а это барашек, это, ну, типа, взятка, преподаватель. Там баран учится. Так, мы же таких баранов воспитываем. У Бога, Бог бы этого вообще не делал никогда в жизни. Если бы ему Богу сказать, Боже, вот воспитывай моего сына, и он бы начал воспитывать, нам бы показалось, что он жестокий, немилосердный, и мы бы сказали, Господи, отойди, я лучше сама буду что-то делать. Бог говорит, с него получится человек хороший. Он говорит, а мы скажем, не надо нам хороший человек, это жестокость, надо любовь проявлять вот такую слепую и глупую, какую мы это привыкли проявлять. Значит, заметьте, кто приходит ко мне и не устранит сердечных привязанностей, кто не удалит сокровище вот это земное свое, а я сказал, это может быть ребенок, сын, дочь, муж, жена, братья, сестры, да, в данном случае речь идет как бы о людях, да? В Матфея 6 главе мы прочитали, там о материальных сокровищах, да? Кто не удалит это сокровище? В ком не произойдет переоценка этих ценностей? Кто не поймет, что до сих пор неправильно поступал, у того в голове будет клин. И он, ходя за мною, не будет понимать, о чем я буду говорить, не будет со мною соглашаться, будет протестовать против того, что я буду говорить. Я буду в его глазах каким-то нехорошим, недобрым, нелюбящим. И он какой был, такой и останется. А следовательно, не может быть моим учеником, а следовательно, по последствиям, не может и спастись. Напрасный приход твой к Богу, напрасно твое членство, напрасны твои обещания и хождение в церковь и сданное деяние. Все впустую. Может, это странно выглядит, да? Может быть, я говорю как-то так для кого-то и не очень приемлемо, но я вам хочу сказать, такова жизнь, таково Писание, и этому трудно что-либо противопоставить. Значит, чтобы быть моим учеником, нужно учиться. Чтобы учиться, мозги не должны быть зациклены на каких-то прежних своих понятиях. Нельзя считать, что это мне открыто, и больше никак не откроется этот стих. Все, никогда не сдвинетесь с этого толкования. Как ложное есть толкование в сознании, так оно и останется на всю жизнь. Если мы не вникнем и не поймем, что мы из ребенка делаем или внука инвалида, если не поймем и не пересмотрим эти вопросы, все, что связано с этой темой, мы ничего не поймем, закрыто для нас Царство Божие. И сказано не только, смотрите, отца, матери, жены, детей, братьев и сестер, а и самой жизни своей. Что такое своей жизни? Здесь имеется в виду все остальные похоти и страсти, которые живут в нашей плоти. Не вообще жизни своей, а жизни, построенной на глупостях, на похотях и страстях, от которой мы, в принципе, как бы заживо гнием. Любая похоть, любая страсть, любая одержимость. Вот смотрите, алкоголик одержим страстью к выпивке. Наркоман одержим, заметьте, одержимый. Это как бесноватый, понимаете, да? Это сам собою не владеет человек. Если мы одержимы этими похотями, да, то заметьте, эту жизнь, исполненной одержимостью, греховной одержимостью, похотью и страстями, нужно возненавидеть и свои глупости в отношении самого себя, потому что эти похоти нас самих разлагают, понимаете, нас самих портят эти похоти. И наши похоти, наши неразумные похоти по отношению к родственникам нашим, точно так же портят других людей. Вот откуда проклятие как бы происходит, да? Себе пакости делаем, себя, извините, в грязь с головой, да? И наших родственников туда. Из-за желания потакать плотским своим наклонностям и наклонностям своих, наших родственников и близких. Заметьте, привязанность к похотям, привязанность к глупостям, сердечная, я говорю, привязанность, да, мы влюбились в них, мы привязаны, мы порабощены ими, мы одержимы ими, да, все, учеником не можем быть, то есть, заметьте, любой грех, любой порок, заметьте, разделяет человека с Богом и делает невозможным нам учиться у Христа, слышать Его голос и понимать и соглашаться. Все для нас закрыто. А дальше 27 стих говорит, кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. Заметьте. Вот он говорит, что если есть какая-то привязанность, он, я имею в виду Христос, да, есть привязанность, глупость в нашем сердце, да, то заметьте, это нужно возненавидеть. А как мне возненавидеть, когда я люблю? Ну как, поразмышляй, ты поймешь. И ты поймешь, что ты глупость делаешь и инвалида воспитываешь. Хоть физического, хоть духовного, да? А думать-то не хочется. Это же кажется жестокостью, что я же не проявляю любовь к своему ближнему, да? Или любовь к самому себе, ведь сатана, заметьте, он в роли Христа по отношению к нам. Хочется поесть вредного, поешь. Хочется выпить винца, выпей. Смотрите, сатана, как бы, смотрите, какой он все-таки бюро добрых услуг. Заботливый отец. Хочешь выпить, выпей. Выпей. Хочешь закурить, закури. Дома есть хорошая жена, хорошо. Попалась налево или направо красивая, еще более красивая женщина. Не пропускай, дорогой. Я тебя люблю. Ты же видишь, как я люблю тебя. А Бог, который говорит, не прелюбодействуй. Да кому такая жизнь надо? Не выпить, не закурить, не прелюбодействовать. Вы заметили, что сатана способствует нашим похотям, удовлетворению наших похотей и страстей? Сделай себе приятное. Жизнь сделай, проживи с удовольствием. А что такое удовольствие? Я у тебя украл, ты работал. Я у тебя украл, у меня удовольствие, а у того печаль. Да какая разница, у того печаль? Пусть и тот украдет. Но только не у меня, конечно. И я говорю, смотрите, сатана в роли Христа любящего выступает, потому и приятно с ним яшкаться. И в брак хочется с ним вступить. Это действительно Христос. В кавычках, конечно. Спаситель мира. Я неспроста говорю вам сейчас о сатане. Мы той уже сатаною работаем в доме. И по отношению к себе потакая своим похотям, а потом плачет, что у меня такая жизнь, и наших родственников мы калечим. По сатанинским будем говорить наущениям. Я тот же самый сатана. Смотрите, сатана потакает похотям. Сатана внутри говорит, не делай, не надо вот это, что Бог тебе говорит, надо делать. Наоборот, делай, как тебе нравится, как тебе приятнее будет. А Бог говорит, не делай. И мы ребенку, отдохни, оставь уроки. Ты, может, устал? Полежи. Ладно, я скажу учительнице, что ты заболел, напишу вроде как справочку, что ты больной, был температура, до 3 дней можно. И ребенок остается дома, не ходит в школу, мама его любит. А вообще эту маму надо было в тюрьму посадить бы. Вот просто за вот эти поступки. Она делает преступление. Калечит человека, маленького человека, которому Бог дал жизнь. Ну и мама сама ждала жизнь еще тоже, участница этого процесса с папой. Но просили, дай Боже ребенка, а теперь дай нам покалечить, не мешай. Так зачем же вы воспитываете дрова для озера огненного? Зачем ребенка пускаете на свет для страданий? Значит, вы поняли, смотрите. Возненавидеть отца и мать – это не отца и мать, не жену, детей, братьев и сестер ненавидеть. А заметьте, их не глупости не любить. Как я уже сказал, Бог любит грешника, а грех не любит. Мы должны возненавидеть грех нашего отца и матери. И чувство родства не должно способствовать тому, что мы будем потакать греху наших родственников и удовлетворять их греховные потребности. Это нельзя делать. Нужно возненавидеть вот такого отца, такую мать, именно греховную, и не потакать. Но это вовсе не говорит, что не надо заботиться, не надо там проявлять элементарные чувства родственные, да. Мы должны любить и жену, и мать, и отца, и братьев, и сестер, и детей, да. Но опять-таки не быть сторонниками ихнего греховного образа жизни, не потакать им в похотях, да, не выкупать их, когда они делают преступления, достойные наказания, а сказать так, извини меня, пожалуйста, но в данном случае ты мне не родственник. Или ты будешь вот так делать, или тогда извини. То есть должны способствовать спасению наших родственников, а не гибели. И я уже сказал, и самой своей жизни нужно возненавидеть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Нужно возненавидеть свою натуру за обидчивость, а не обижаться, что типа я законно обижаюсь, потому что меня незаконно обидели. Как тебя обидели законно, незаконно, но твоя обидчивость – это твое мучение, твое проклятие. Ты страдаешь, у тебя сердце начинает менять ритм работы. У тебя нервы на взводе, у тебя мигрени, начинается, у тебя давление подскакивает на почве этого. И пока ты не поймешь, что ты сам глупец, если ты разрешаешь себе это делать, ты не сможешь от этого избавиться. Ведь избавление начинается с чего? С познания. Пойми, вникни, пойми, что это плохо то, что в Библии написано, вот грех там какой-то, блуд, обидчивость, жадность, хитрость, подлость, гордость, да? Пока не поймешь, ты от этого не избавишься. А чтобы понять, нужно быть учеником. Чтобы быть учеником, не надо защищать, не надо оправдывать. Нужно прислушаться к голосу Божьему, вникнуть в это и понять, осознать, что это тебя мучит. И пока ты это будешь любить, до тех пор будешь в мучении жить. Другого пути нет. И что я хочу сказать? Знаете, и обжорство нужно возненавидеть. Не возненавидишь, будешь болеть и работать на врачей и на аптекарей. И пьянство нужно возненавидеть. И лень нужно возненавидеть. Лежишь на диване, чем больше лежишь, тем меньше хочется работать и меньше хочется вставать. Ты уже превратился в Обломова, ты уже обленился физически, ослаб. Ты превращаешься в рухлядь старую. Если человек не вникнет, он не освободится от этой лени. Нужно возненавидеть свою жадность, поняв, в кого она тебя превращает и какие отношения с другими людьми делает. Нужно возненавидеть свою гордость. Вот это желание умничать, перечить, доказывать, обижаться, мстить. То есть любые пороки. Нужно возненавидеть в себе желание блуда, чтобы понять. Чтобы возненавидеть, нужно понять, что здесь плохого. Если удовлетворение похоти, то вроде плохого нет, приятное есть. А если рассмотреть, посмотреть перспективу, чем больше будешь, тем больше хочется. А измены собственной жены или собственного мужа потерпеть не потерпишь. Как это так? Он или она мне изменили, извини, а ты себе? Ты же удовольствие хотел, ну и другая половина захотела удовольствие. Если вникнешь, то поймешь, если начинается измена, то нет ответственности, нет порядочности. Дети будут брать примеры, и дети уже будут такими же, извините, проходимцами. Я уж не говорю, что заболеешь. Я уж не говорю, что безответственность твоя. Вот так же блуд, потом вот так же дети рождаются, которые не знают, кто папа. То есть, я хочу сказать, любой порок, который есть, и если мы его любим, нас разделяет с Богом. И любой порок калечит, проклинает нашу жизнь, делает нашу жизнь несчастной. И пока мы это не увидим, пока мы в это не вникнем, пока это мы не поймем и не возненавидим, то есть у нас не будет четкой позиции по отношению ко всему греховному, вот о чем я сейчас вам говорил. Пока мы это не возненавидим, мы не будем способны учиться у Христа, просто воспринимать информацию. Мы даже, я не говорю о преображении, мы даже не можем приступить к процессу, чтобы нас, как говорится, подключили к Богу. У нас внутри протест и несогласие с Богом и с Писанием. Отсюда идет и толкование. То не тот перевод, то не тот Федот. То не так надо понимать, то тут добавлено, то тут убавлено. Я вам хочу сказать, это все отсюда. Не хочется изменять свою жизнь, поэтому не хочется и Бога слушать. Не хочется искать церковь или того, кто говорит истину, да? Потому и хочется вот где-то устроиться, жить в похотях, слушать приятные басни о том, что мы ничего не можем, и благодатью мы спасены, и сие не от нас. Вот туда мы идем, поем, проплачиваем, как говорится, свое членство и свое спасение, и надеемся получить и жить вечно. И смотрите, нужно возненавидеть, а чтобы возненавидеть, я сказал, нужно познать. Когда мы познали, поняли, что это плохо, а это нужно будет, от этого нужно избавляться, этому нужно будет противостоять. Потому и сказано в 27 стихе, кто не несет креста своего. Вы поняли, что это за крест? Крест, на котором вот эти похоти, которые нужно сначала возненавидеть, а потом распять, не позволить себе делать. Кто не несет креста, заметьте, к кто не воспринимает эти пороки, кто оправдывает пороки, кто не хочет распинать их и идет за мною, ходит в церковь, так будем говорить образно, не может быть моим учеником. Между мною и им ничего нет и не будет. А дальше вот этот пример такой. Кто из вас, желая построить башню, вот у нас какое-то строительство, мы пришли и желаем построить какую-то башню. Мы хотим Христа иметь этой башней, чтобы во время неблагоприятного забежать в нее и спастись там от чего-то, да? То есть Христос, это как вот прийти ко Христу, это все равно, что что-то строить такое надежное в жизни, да? Так вот в жизни, когда у нас, кто из вас, желая строить башню, не сядет прежде, заметьте, мы сначала садимся и что делаем прежде строительства? Начинаем подсчитывать. Издержки какие, что сколько стоит, сколько, как достать, где достать, по какой цене там, допустим, да? Какая доставка будет, сколько стоит. Далее, есть ли силы, есть ли талант у меня делать, или сколько нужно будет нанять строителей, чтобы они сделали, сколько еще заплатить. Мы же сначала это все должны, и делаем это, мы сначала же думаем, есть ли у нас для этого все необходимое или нет. В жизни мы так поступаем. Собираемся строить, начинаем вычислять издержки. Дабы когда положим основание и не сможем дальше докончить эту стройку, всевидящие не стали смеяться. Вот начал делать и не сделал, да, и не окончил. И заметьте, в жизни какой царь, если идет на войну, он все, вот так, давайте пойдем на войну. А кто там, сколько их там, этих наших противников? Да какая разница, идем на войну? Так никто ж так не идет. Царь, идя на войну против другого царя, сначала садится, сначала что делает? Советуется со всеми. Кто что знает, хватит ли у нас вот столько воинов, а там вот столько. Стоит нам начинать или нет? Есть у нас какие-то плюсы, минусы, какие-то преимущества? Может, воинов меньше, может, какая-то техника, может, мы все на конях, а те все пешие, да, уже преимущество. То есть садятся и высчитывают цари, нужно ли начинать войну, или все-таки идти просить о мире. Заметьте, в жизни вот так. В любви не все так, конечно, я хочу сказать. Когда женятся, вот это не все это считают. Там сразу, как говорится, прыгают с вышки. Так всякий из вас, имеется в виду, кто приходит ко мне, всякий из вас, кто не отрешится от всего, вот это издержки, мы решили спастись. Дело, в принципе, как бы неплохое. Если правильный смысл вложить в слово «спастись», да? Но, чтобы спастись, чтобы попасть на небо, Христос говорит, кто не отрешится, ну, другими словами сказать, кто не отречется полностью от всего, от чего? От того, о чем я с вами сегодня говорил. От отца, от матери, от жены, детей, братьев, сестер, материальных ценностей, своих глупостей, своих привязанностей, все, что связано с грехами, с похотями и потаканием этим грехам и похотям. И нашим, и родственникам, да, нашим. Кто не отрешится от всего, что имеет, а имеет, вы поняли, что негативное и глупое, не может быть даже, я добавляю моим учеником, я не говорю, что не может преобразиться, не может даже просто поступить в школу, его не примут, он останется за дверями класса. Теперь дальше идет речь о соли. Соль – добрая вещь. В смысле, если она соленая, да? Имеет силу солить продукт и сохранять его от порчи. Соль – добрая вещь. Так и вы, если вы пойдете за мною и возненавидите отца своего, мать свою и саму свою жизнь, допустим, и отрешитесь от всего, да, то вы станете, вы преобразитесь, вы станете доброй вещью, вы станете солью, которая имеет силу. И эта сила, и вы, как эта соль, будете иметь возможность применять себя, будете осаливать солью своей, силой своей, мир от порчи будете его хранить, да? Но если вы пришли, просто ходите за мною и продолжаете быть привязанным к порокам своим, то вы не соль, вы просто какой-то химический элемент, но не соль. и не обладаете силой соли. Чем вы ее исправите? Есть ли какой другой выход, путь, как можно измениться, не возненавидев отца, матери, жены, детей, братьев, сестер, самой жизни и всего материальных привязанностей, как я уже сказал, да? Если вы от этого не освободитесь, вы не соль. Вы не станете солью. Дальше, чем исправить ее? Другого пути нету. Не вникните, не научитесь у меня. И не возьмете крест, другого пути нет для спасения. Нет другого имени, нет другого пути. Я есмь путь истинной жизни. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Я есмь дверь. Другой двери нет. Кто перелазит, инди, вор и разбойник. И в других церквах, где объясняют, что по благодати, извините, на дурняк, спасение дается всем. Я хочу сказать, это воры и разбойники, которые в стене града небесного делают другие дырки и ворота и говорят, а там будем мы проходить. Кто признает закон, кто там несет крест, это вот через те центральные ворота. А мы тут это через задний двор зайдем, там есть калитка для всех противников истины Божьей, для всех противников пути Божьего, да? Помните, я вам как-то говорил на эту тему тоже, многие поступают как враги креста Христова, враги креста, враги борьбы со своими похотями и страстями, но не хотят и все. И судьба, естественно, какая их не будет, вы уже сами знаете, да? Значит, если будем это все делать, станем солью, станем доброю вещью, и это будем обладать силой, и Бог нас применит с нашей силой, и мы поможем другим избавиться. А если нет, чем исправить ее? Соль не может быть исправлена, чтобы она опять стала соленая. Заметьте, о соли идет речь, то есть речь идет о верующих. Чем исправить ее? А теперь слушайте. Ни в землю, ни в навоз. Вы меня извините за это выражение, оно библейское. Мы даже в качестве навоза не годимся. Вы понимаете, да? Ни в навоз не годится такой христианин. Ну, некрасиво вроде бы, да? Но я говорю, вот библейское выражение. Чем исправить? Какой другой путь есть? Нету другого пути. Тогда что с нами делать? В навоз даже не годимся. Кто имеет уши слышать, да слышит. Ну, кто может... способен разуметь, да разумеет. А кто не может? Знаете, как говорят, спасайся, кто может. А кто не может? Я говорю, Библия достаточно четко говорит. И по поводу, кто не может, я хочу сказать, все могу, укрепляющий меня Иисусе. Главное, нужно захотеть. А Бог говорит, все могу. Вернее, Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Иисус как бы говорит, что я помогу. Ты протяни руку, я свою руку уже протянул. Слушай, что надо делать, и можно будет меняться. Вот смотрите, я хочу прочитать вам еще одно место. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут... Сейчас, смотрите, мы эти стихи всегда вспоминали, да? Вот я сейчас эти стихи в ракурсе нашей темы сегодняшней буду рассматривать, смотрите. Ибо люди будут... Почему тяжкие времена наступят? Люди будут самолюбивы, то есть, заметьте, будут любить самих себя и со всеми своими похотями и страстями. Самолюбивы, сребролюбивы, горды. Обратите, самолюбивые, сребролюбивые. О чем говорит? Что любим себя, привязаны к себе. Сокровище – это я, моя жизнь, мой образ жизни, да? Где сокровище, там и сердце. Мы любим, чтобы мы любим себя такими. Мы охраняем себя таких. Мы живем, это наше естество. Люди будут самолюбивые, сребролюбивые. Обратите внимание, все пороки перечисляются. Горды, надменные, злоречивые. Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот мы с вами читали только что из Луки 14 главы. И не возненавидит жизни своей. Вот этой жизни, вы поняли? Вот этой самолюбивой, сребролюбивой, гордой, надменной, злоречивой, там, неблагодарной, нечестивой, недружелюбной, непримирительной, исполненной клеветы, невоздержанной, жестокой. Смотрите, вот это нужно возненавидеть в себе, да? Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть культурное поведение, на глазах у людей будем стараться показать себя какими-то такими боголюбивыми и добролюбивыми, да? А на самом деле только зацепи этого человека. И сказано, таковых удаляйся. Почему? Так это не соль. А почему удаляйся? Так и, тут даже пользы никакой нету. Даже от навоза есть какая-то польза. От этих пользы нет. Таковых удаляйся. От таковых только вред. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин. То есть вот к этим принадлежат вот те, которые вот таким занимаются. Да? Ну, вот такие люди похотливые. Обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Вот заметьте, люди, водимые различными похотями. А теперь слушайте. Седьмой стих. Вот как заключение, да? Всегда учащихся, то есть заметьте, это люди ходят в церковь, читают Библию, слушают проповедь, да? Поют, миссионерят, читают трактаты какие-то церковные. Теперь слушайте, всегда учащихся, это же речь идет о верующих, мы говорим, вот люди такие, это неверующие. Нет, это же написано о верующих, что будет в последнее время. Что они будут оправдывать свои пороки, говорить о том, что невозможно избавиться от этого. Всегда учащихся, а мы говорим, только что говорили, что не может быть моим учеником. А эти всегда учатся, то есть как вроде ученики, да? Всегда учащихся, то есть всегда присутствующих в школе, всегда слушающих проповедь, всегда читающих Библию, смотрящих в книгу и видящих, извините, фигу. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Так вопрос, что такое допознание? Чтобы измениться. Почему читают книгу и не видят, сколько написано всего, о чем, допустим, вот даже мы сегодня с вами говорим, да? А потому что не ученики. А почему не ученики? А потому что есть желание оправдывать свои пороки, и нет желания нести крест, а есть желание по благодати спастись. Вот, смотрите, всегда учащихся, видимость ученичества. Но никогда никакого результата. Ни одного урока не усвоят, не познают, да? Ни одной контрольной не сделают на отлично, ни вообще не сделают. И ни одного экзамена не сдадут, и ни с одного класса не передают в другой. Не будут возрастать от веры в веру, от силы в силу. Не получат благодать на благодать. Я хочу сказать, вот смотрите, вот сказано просто, прямо, может не совсем приятно, но тем не менее. Прямо сказано. Если мы говорим о том, вот, что если не возненавидишь вот, там, своей жизни, вот этих родственников, не можешь быть моим учеником. Вот смотрите, любой порок – это стена между мною и Богом. Ученичество не может быть. Способности слышать голос Святого Духа не может быть. Почему? Потому что Дух Святой говорит, ты самолюбивый. А я объясняю, или моя плоть. Но мы же должны сами себя любить. Вы знаете, что у многих, я вот сколько уже слышал, Библия же говорит, нужно возненавидеть себя, свою жизнь, свои похоти, нужно распять. Ну, понятно, что это неприятный процесс для верующих, и не хотелось бы этим заниматься, да, а потом появились проповеди, много проповедников, которые говорят о том, я вот сколько пытался ненавидеть себя, там это все, но это неправильно, это не получается, это как-то так, будем говорить, неестественно, а потом я понял, стих такой, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и с другими, как бы, людьми, да? Ну и говорят, это же надо сначала себя любить, чтобы потом можно было любить и других людей. И вот там целые проповеди, трактаты, брошюры на эту тему, что нужно, мы должны научиться любить себя, мы должны и свое «я» там защищать, и свое там похоть, это наше право, это наша свобода. И это как, кое-что как почитал, так взял, потом сложил, говорю, так, все понятно. Пастыри решили проповеди такие сделать, чтобы... чтобы понравиться людям и угодное людям сказать. Подыграть им в их похотях и страстях. Чтобы, не дай Бог, кто-нибудь из них не возненавидел себя и не отрешился от всего. Так вот, смотрите, почему мы читали с вами, не можем служить Богу и мамоне? Потому что сердце привязано. Не можем служить Богу и ненависти. Не можем служить самолюбию и Богу, сребролюбию и Богу. Не можем быть гордыми и верующими в Бога. Не можем быть нечестивыми, неблагодарными, непокорными и быть верующим в Бога. Не можем. Почему? Потому что если мы этот порог защищаем в себе, у нас клин в голове и нету трезвости, здравости, чтобы понять Бога, понять Его обличение, согласиться и тем более потом взять и на крест это все возложить. Это противоестественные вещи. Огонь и вода. Любовь и ненависть. Бог и сатана. Ничего общего нет. А теперь смотрите, если мы потакаем своим похотям, да? Я уже не буду перечислять, каким угодно, да? Мы не можем служить Богу и не можем согласиться с тем, что Он нам говорит. Помните, второе послание Коринфянам, 2 глава, стих там я сейчас не помню, я так наизусть скажу, что душевный, то есть плотской, греховный человек не разумеет того, что от Духа Божия. А если не разумеет, какой же он ученик? Да никакой он не ученик, он вообще не разумеет, он отсутствует, можно сказать, рядом с Богом, но ничего не слышит, ничего не понимает. Я уже сказал, не можете служить Богу и мамоне. Если мы пытаемся и одному, и другому, то у нас получается внутри царство, разделившееся само в себе. В Матфея 12 главы, 25 стих сказано, «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». В Иакова 1 главе вы помните. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. Если просите и хотите получить, не надо допускать сомнений. Но если мы просим, дай, и сомневаемся, то попытка плыть на двух кораблях, одной ногой на одном корабле, другом на другой, а корабли расходятся по маршруту, то мы упадем между кораблями. Вот это называется царство, разделившееся само в себе, или дом, внутри себя разделившийся. Мы дом духовный. И если внутри у нас попытка и грех оправдать, и Богу служить, да, то я хочу сказать, дом опустеет, имеется в виду, Бог его покинет. Луки 16:13. Ну, мысли подобные, как мы уже читали у Матфея. Или в Луки 14 главе. Никакой слуга не может служить двум господам, либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Ну, тут практически тот же самый стих, да? Еще такой момент, смотрите. Послание Евреям, 4 глава, 2 стих. Ибо и нам оно, то есть слово, возвещено. И мы читаем это же слово, что читали когда-то и евреи, читали раньше наши предшественники верующие, да? Нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою, слышавшее. Что такое растворить верою? Мы уже говорили с вами, Иакова 1:25. Кто вникнет в закон совершенный, заметьте, что такое растворить верою? Нужно вникнуть, не протестовать. Нужно допустить хотя бы мысль, что, может быть, этот стих правильный, да? Что Бог правильно говорит. Нужно принять это слово верою. И нужно в него вникнуть, в нем покопаться, дойти до познания, да? Значит, заметьте, слово Божье не приносит пользы, если не растворяется верою. Если человек не вникает в это слово или в этот закон совершенный. Кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем. Вот заметьте, что такое растворить верою. Блажен будет в своем действовании. До него дойдет, он научится, он познает. А заметьте, а если человек охраняет в себе свои пороки, чтобы, не дай Бог, кто-то не напал, кто-то не обличил, или кто-то его не помог ему избавиться от него, да? То хочу сказать, он не, заметьте, когда слушает Слово Божие, он не растворяет в него, он не вникает в него, он не пребывает в нем, он не думает о нем, он сразу протестует, он протестант. Я не раз уже говорю, знаете, и всерьез, и с юмором. Сегодняшние протестантские церкви, это, как правило, церкви, отрицающие закон, церкви, отрицающие крест, церкви, отрицающие борьбу до крови, да, жертвенность. Это церкви, которые проповедуют о благодати дешевой, да, о спасении по вере, а не по делам. То есть жизнь здесь как бы ни при чем, да. И они протестуют. Потому и называются протестантские церкви. В принципе, почему сегодня протестантизм уже объединяется с католичеством? Потому что да ничего уже протестантского и нет против католичества. Есть протестантское против Бога, как у католиков, так и у протестантов. Поэтому я хочу сказать, мы протестантами становимся. Дети протестуют против родителей, когда родители пытаются детей унять в ихних похотях и страстях, да? Верующие протестуют против Бога, против Духа Святого, которые учат нас, чтобы мы покорились, чтобы мы вникли, прислушались и избавились от какого-то порока. У нас уже заготовки готовые, мы не можем, это не к нам, это так далее и тому подобное. И последний стих, который я хочу прочитать, смотрите, 23 стих. Притчи, 4 глава. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот заметьте, не заботьтесь, что есть, что пить, во что одеться, да? Не прилепляйте сердцем к этому. Не живите вот этими чувствами, это не самое главное в жизни. Из сердца исходят источники жизни. Если мы привязаны, заметьте, где, как мы уже говорили, где сердце, там и сокровище. Где сокровище, там и мысли, там и ум наш на службе у этого сердца стоит. Он становится занятым, и когда нам Бог что-то звонит, как учитель ученику хочет задание какое-то задать, да, а оператор мобильной связи нам, ему отвечает, ваш абонент занят или находится вне зоны досягаемости сигнала, перезвоните ему в другое время. Или мы сообщим ему о том, что вы звонили. Всего хорошего. И так постоянно. Больше всего хранимого храни сердце твое. От чего? От привязанностей. Мы должны знать, что наше сердце любит, и нужно ли это любить, полезно ли это. Что дает нам эта любовь полезного? От того, где наше сердце, оттуда и источники жизни. Что такое источник? Родник бьет, сила бьет, жизнь бьет оттуда ключом. Если у нас есть источник неиссякаемый, да, и сердце наше привязано к чему-то полезному, божественному, то не надо думать, не надо мысли ловить божественные и пытаться размышлять на духовные темы. Они сами будут лезть в нашу голову, потому что если сердце любит божественную истину, а для этого нужно кое-что понять, я уже сегодня об этом говорил, да? Мысли автоматически только на божественную тему. Я скажу, когда-то помню, как я понимал, что надо об горнем помышлять. Вот помышляю, помышляю, оно улетает. Ловлю, ловлю, оно улетает. А вот это житейское лезет и прет, и прет, и прет, и ты его гонишь, гонишь, оно лезет. А то тянешь, ловишь, оно убегает. И я просто измучился, говорю, Господи, ну как же мне вот это вот все понять? Ну как же мне вот это уже надоело? Это надо любить, но я его, получается, не люблю, потому что то, что лезет в сердце, значит, я его люблю. А это все плотское, от чего надо избавляться. И когда я понял, говорю, Господи, ну дай мне уразуметь, почему это плохо. Я понял, что, значит, сердце привязано. Хотя я устами говорю, умом понимаю, что надо любить Слово Божие, а люблю то, что лезет само в голову мое через сердце. И я понял, сердце любит это. И пока я не изменю внутренний настрой к этим вещам, ничего не получится. Эти мысли будут ловить, они будут убегать, божественные. А эти нечестивые будут знать, они все равно окажутся все равно в моем доме. И когда я стал вникать, когда произошла переоценка ценностей, а это целый процесс жизненный, да? Я говорю, сейчас, если я ловлю на мысли, что бы я ни делал, я думаю все равно о чем-то, связанном с моим спасением, спасением ближним, с Библией, со стихами, с житейской мудростью, с какой-то проблемой. У меня просто, я даже не заставляю себя, я даже так думаю, даже о чем-то подумать, а мне не интересно. И я только, сейчас это так уже сказать, сейчас все больше и больше, но раньше этот процесс уже как бы начался, да? Но я хочу сказать, начинаю понимать, вот оно, когда сердце расположено, когда сердце любит божественные вещи, когда ты это понял и уразумел, что есть грех, вред какой от этого греха мне, допустим, и ближним моим, да? Когда я понял, какая польза от того, что Бог хочет меня чему-то научить, да? Я хочу сказать, произошла переоценка ценностей. Мое сердце просто прилепилось к тому, что ценно. Я не заставляю себя, я не мучу себя. И дальше скажу на данный момент, и бороться, в принципе, не надо с пороком. Нужно просто сердце приучить, чтобы не выступало. Чтобы дисциплинировано было. Чувство навыком должно быть приучено к различению добра и зла. Когда это происходит... Ну, даже раз там вроде какая-то похоть или там какое-то желание появилось, ну, обстоятельства создалось, раз внутри чуть-чуть раз поразмыслил, да, там, в принципе, и размышлять толком долго не надо. Все понятно, и сразу так все в сторону, так мне это не надо. Это если что-то новое такое, ну, сами понимаете, жизнь, она сюрпризы новые какие-то устраивает, чего в жизни раньше не было. То, что прошлое, оно уже ушло, и, как говорится, никакого интереса нет. Я говорю, даже если когда-то там, ну, телевизор любил очень, когда был мирской, когда стал верующий, там, ну, перестал любить, в общем, потом прошло время, ну, там, новости смотришь, там, ну, что-то такое, ну, бывает, когда какая-то работа, что можешь сесть там, и то, как программу посмотрю такую, которая, ну, хочешь какую-то информацию полезную несет, там, или про здоровье что-нибудь, потом... Слушаешь там, иногда бывает там юмористов послушаешь, было вроде интересно, сейчас смотрю, думаю, над кем смеются, вообще, когда юмор вот этот, они проповедуют, можно так сказать, со сцены, да, народ смеется, народ гордится, что он такой, извините, глупый, вот такое у него все происходит, да. Тут же Задорнов, ох, как я люблю русских, какие они пьют, и там кто-то бахвалится, я стал понимать, что юмор юмор, а теперь смотрю, какой же мотив в этом во всем юморе. Смеемся над самим собой, и вы думаете, делаем выводы? Да нет, мы гордимся, что мы такие. Что у нас все, что не делается, то делается через одно место. И смеемся, и радуемся, и я хочу сказать, и наступил момент, и это уходит. Интереса нет. И вот, когда вот это все открывается, начинаешь понимать, действительно, к чему твое сердце привязано. Как это можно узнать? А это надо вникать в себя. К чему похоть? Что за похоть? И что есть здесь полезного или вредного? И потом начинаешь понимать. Если сердце твое к чему-то привязано, на другую тему, связано с этой темой, голова уже не способна мыслить, а значит, ты не можешь быть учеником Иисуса Христа. Даже просто войти в класс, где преподает Христос. О перемене не идет речь, о спасении вообще не может быть речи. Ну и теперь подытожу как бы сегодняшнее наше рассуждение, да, своими словами еще раз, так как говорится, коротенько оформлю мысли, да. Что значит быть учеником Христа? Это быть способным чему-то учиться. Мы, в принципе, для этого и пришли к Богу. Не просто получить, я особо хочу подчеркнуть, не получить готовенькое, а он нам что-то расскажет, а мы должны вникнуть и должны научиться чему-то, чего у нас нет. Но чтобы чему-то научиться у Христа, для этого надо сначала захотеть быть учеником и захотеть учиться. Логично, правда, да? Дальше. Чтобы быть учеником и захотеть учиться, что нужно? Чтобы появилось желание учиться. Чтобы появилось желание учиться, необходимо увидеть в себе недостаток ума. А чтобы увидеть недостаток в себе ума, необходимо вникать в себя и учение, заниматься сим постоянно. Надо постоянно как бы заниматься исследованием своей жизни. Надо быть наблюдательным и надо быть рассудительным. Надо постоянно думать и держать свой ум в напряжении. Помните стих, да? Признаки пришествия Христа. Ели, пили, женились, строили, покупали, продавали и не думали. Жили житейскими интересами. Сердце было привязано. Любитель поесть, не любитель подумать. Любитель выпить, не любитель подумать. Там нечем думать. Значит, смотрите, чтобы захотеть быть учеником, смотрите, цепочка какая. Нужно иметь способность учиться, да? Чтобы быть, ну, учиться, нужно захотеть быть учеником. А где взять это желание? Необходимо вникнуть в свою жизнь и увидеть недостаток ума, увидеть проблемы. Проблемы заставляют думать, проблемы задают вопросы нам, и мы начинаем искать ответ, как бы, да? Только умный и мыслящий человек способен задаваться вопросами и горит желанием получить на них ответы. Только умный, мыслящий человек, эмоциональный, страстный, привязанный, он живет ощущениями. У него вопросов не возникает. Если вопрос, то где еще ощущения хорошие приобрести? Где еще кайф поймать? Человек, пребывающий в любых эмоциях, даже положительных, лишен возможности размышлять. Ну, для примера, говорю, положительные эмоции, слепая любовь родителей к детям, да? Он уже не может размышлять и не может допустить мысли, что где-то ребенку можно и отказать. Влюбленный мужчина, влюбленная женщина, влюбленная, как говорят, по уши, да? О чем может размышлять? Да там нечем размышлять в этот момент. Значит, только человек, пребывающий в эмоциях, даже положительных, лишен возможности размышлять, замечать вопросы, которые задает жизнь, и искать ответы на них. Вот когда станем умными, мыслящими, наблюдателем, заметьте, помните, я вам говорил такое, что все вещи в размышлении. Отсюда начинается христианская жизнь. Как говорят, с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре там, да? С чего начинается христианство? Если человек не думает, он не видит проблем, не возникают вопросы, у него нет потребности в Боге, он поэтому его и не ищет, поэтому и живет своими интересами. Если человек хоть мало-мальски мыслящий, он начинает видеть проблемы, начинает понимать, что проблемы мучат его, начинает появляется желание избавиться от проблем, а нет знания, начинает искать источник знаний. То есть есть потребность в поиске Бога. Поэтому и сказано, придите ко мне все труждающиеся обремененные, все хоть кто думает, заметьте, кто ест, пьет, курит, блудит и не думает, он не труждается, он наслаждается жизнью. Поэтому Бог его и не зовет. А у него нет потребности в Боге. У него нет желания избавляться. Он не понимает, что здесь плохого. Кайф и все. Одно слово. Ловлю кайф. Поэтому сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Это все те, которые видят проблемы. Это люди, которые вникают, которые размышляют, анализируют жизнь свою вокруг, которая его окружает. И тогда он уже начинает искать ответ и начинает искать Бога. Вот таким людям вот мы можем и принести информацию. Я хочу сказать, если люди попадаются вот такие мыслящие, а мы им вообще про Христа, про спасение, про крещение, про свинину и десятину, они сразу уходят, они не в этом чувствуют потребность. На такого ловца прибежит вот такая, извините, овца. Который тоже надо спасение, надо песни, чтобы пели, ансамбли приезжали, гуманитарку, чтобы давали, и надежду на спасение дали, да? Вот такой контингент и собирается, какой ловец такая и рыбка, да? А вот приходит ко Христу за ответом, чтобы вступить в личное соприкосновение со Христом, в личные отношения, приходят люди ищущие, люди мыслящие, у которых есть вопросы, которые видят проблемы и хотят от них избавиться. Вот поэтому и разделяется как бы категория людей, все люди на две категории. Кто что ищет. И вот когда мы становимся мыслящими, анализирующими, у нас возникают вопросы, тогда вот появляется желание искать Бога, искать суть истины. Не просто быть членом церкви, покреститься, да, а найти ответы на свои вопросы. Так вот, когда мы увидим в себе недостаток ума в результате размышления, только тогда мы можем приступить к вопросу, а почему у меня не получается быть учеником и учиться у Христа? Мы вроде бы ходим в церковь, вроде бы молимся, просим, мы читаем что-то, много ли мало, может и немного, но хоть что-то дочитаем, если не читаем, то проповедь какую-то слышим, да. Мы вроде бы учимся, но наша жизнь с постоянными падениями или хождениями по замкнутому кругу свидетельствует о чем? О том, что фактически мы ничему не научились. Мы не способны быть учеником Христа в школе Христа. Кстати, этому в церкви вообще не учат. И вот понимаете, вот когда мы вот это поймем, да, что наша жизнь, пороки одни и те же через всю жизнь, да, изменений особенных сознаний тоже не происходит. Значит, о чем это говорит? Грехи мы оправдываем, читаем Писание под каким-то углом, рядом стихи, которые говорят, наоборот, мы вообще не видим, да? Это о чем говорит? Что мы не были учениками Христа, мы не способны быть ими. Поэтому и возникает необходимость к исследованию вот этих текстов у таких людей, да, если человек уже задумался, что-то понял, да, возникает необходимость вот эти тексты рассмотреть. Рассмотреть по-другому, не так, как мы привыкли их видеть и понимать. И вот то, о чем мы сегодня читали, эти стихи прямо вот и говорят, что мешает нам быть учениками. Потакание нашим похотям и страстям, любовь наша к похотям и страстям, нежелание вникнуть в то, чтобы понять, что здесь проклятого и отрицательного для нас, да? И нежелание крест нести. То есть ленивые, боязливые. А почему такие? Потому что похотливые. Грех, который мы лелеем, который мы оправдываем в себе и наших родных и близких, да, он разделяет нас с Богом, он становится стеной, не пропускающей голоса Святого Духа. На этом тему я сегодняшнюю заканчиваю. Надеюсь, что что-то полезное каждый из этого извлечет. И что получит или получил информацию полезную для себя, и что-то из того, что он слышал, поможет ему изменить его жизнь. Я желаю Божьих благословений всем, чтобы слово это не осталось пустым звуком в наших ушах, чтобы мы задумались, зачем мы пришли к Богу. Сделали исследование, вычислили все издержки. Вот мы пришли спастись, мы пришли строить башню. Так надо сесть и посчитать. Крест будем нести? Вникать будем? Противостоять будем своим похотям? Ума будем набираться или не хочется? Если не хочется, то не надо начинать стройку. Не надо тратить средства, не надо тратить жизнь, не надо тратить здоровье и так далее. Всего хорошего, Божьих благословений.